Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
20:05 в студии «Говорит Москва». По-прежнему с вами я, Екатерина Собчик. Ну вот вы заметили, да, что изменили мне вот эту отбивочку перед передачей. И я теперь, получается, обязана отвечать каждый раз на вопрос «почему?», да? Попробую. Понятно, что в этом есть некие условности. Иногда мы просто что-то обсуждаем и высказываем свое мнение. Иногда даем все-таки какие-то оценки. Но и почему я тоже буду пытаться сказать, если буду знать, потому что не всегда знаю я почему. Ну, наверное, все-таки придется нам начать с пресс-конференции президента, потому что у нас на этой неделе было два таких самых резонансных события. Это пресс-конференция и приговор, который получил Улюкаев. Вот две эти темы придется затронуть, потому что как-то вот неправильно мимо них проходить. Но вот давайте начнем с конференции. Начать-то легко, не очень понятно, как продолжать, потому что, несмотря на то, что как только она закончилась, а президент добросовестно отработал там почти 4 часа, все кинулись тут же все это пересказывать и обсуждать, а вот выяснилось, что обсуждать-то и не очень понятно, что. Вот как-то нет ничего такого, что дало бы повод для бурной дискуссии, для какой-то реакции. Там на одном из каких-то эфиров, который я начала смотреть, потом не выдержала и прекратила, спросили там кого-то, а вот что вам запомнилось? Ну, и вот вы будете смеяться, но запомнилась борода, из которой надо вынимать капусту, и анекдот, который рассказал президент. Вообще, мне кажется, это не очень хороший результат, потому что, понятно, такие вещи, они должны разбавлять вот это серьезное течение событий, они должны как-то оживлять вот это вот поле, которое там существует между журналистами и президентом. Но когда это единственное, на что люди обратили внимание, это как-то, на мой взгляд, не очень. Ну, а возникает вопрос, а почему, да? А вопрос вот почему. Ведь, понимаете, скучно было не только слушать. Мне кажется, Владимиру Владимировичу самому было достаточно скучно, и не очень ему вообще интересно всем этим заниматься. Вот такое ощущение у меня вполне настойчиво возникло. Мы знаем, какие будут вопросы, примерно, плюс-минус. Мы знаем про что. Новых каких-то ярких вопросов практически мы не видим, но только с появлением новых судебных дел появляются эти новые вопросы. Ну и они тоже, в общем, стары, как мир, как ни крути. Ну вот Абдул-Хамид говорит про рыбного директора. Ну, рыбный директор, да, но это он же всех развлек, а не президент своими реакциями. Рыбный директор развлек, да, это правда. Но вот почему-то его тоже не запомнили. А не запомнили, потому что, наверное, когда была на него реакция, она была такая, какая не запомнилась, какая не вызвала, в общем-то, ну, какого-то оживления. А так вполне известные вопросы и вполне известные ответы. И все это периодически настолько становится монотонным, а я же как честный пионер смотрела все это от начала до конца, потому что я понимала, что как-то надо свое мнение об этом составить. И я поначалу я еще как-то могла это слушать все, и более того, у меня была даже реакция эмоциональная. Знаете, вот этот вот диссонанс, разрыв между тем, как президент перечислял достижения наши, как у нас там ВВП увеличился, и тем, что мы видим в реальной жизни, вот там, как мы ходим в поликлинику, как мы ходим в магазин, по каким там дорогам мы ходим. Но все это банально, все это очевидно. И вот это вызывало такое чувство какой-то злости, досады, что же вы нам там рассказываете, а то мы не знаем, как мы живем. Но при этом вот эта вот какая-то монотонность многолетняя уже, она, конечно, утомляет. И, наверное, опять же, вот почему? Потому что никто ничего не собирается менять. Никто ничего не собирается менять, никто не дает никакого нового видения, не дает никаких неожиданных оценок. И это понятно, потому что, смотрите, когда человек находится у власти в течение такого времени, он поначалу, ну, если не меняется кардинально, то он, по крайней мере, ну, то, что называется, он создает некий модус вивенди. Вот он что-то строит под себя, а по сути дела он строит там определенную систему, он строит определенную систему взаимоотношений. Вот этим он занимается, и поэтому есть ощущение динамики, есть ощущение того, что что-то появилось новое, и, собственно, появление вот этих пресс-конференций и горячих линий, это тоже в какой-то момент было очень новым и будоражило, и привлекало внимание. Но... Друзья мои, вот как ни крути, и ни в коем случае это не должно там восприниматься как что-то обидное, но с годами мы все становимся более ригидными, то есть менее гибкими. Менее гибкое поведение, менее гибкая психика, менее гибкое мышление. И поэтому что-то такое скреативить абсолютно новое... практически невозможно. Ну вот Абдулхамид тут опять решил разойтись и уже написал типа 5 писем. Если можно, я буду не все читать. Это не от неуважения к вам, а просто чтобы не был эфир имени Абдулхамида. Но вот, да, вот вы говорите, что жизнь не состоит из новинок и развлечений. Понимаете, в чем дело? Когда человек выдвигается на очередной срок, а ему задают вопрос, а вопрос ему задал какой-то из старожилов телевизионных, Кондратьев, по-моему, если я не путаю. Ну, в общем, мы его знаем все визуально, этого журналиста. И он задал вопрос, ну, по сути, сводящийся к тому, что а что вы будете делать в следующие 6 лет, мы не получили ответа. А это в нашем восприятии должно быть как следующие 6 лет. А не как продолжение 18, которые перетекают в 24. Вот весь в чем фокус. И именно поэтому мы, безусловно, ждем какой-то новизны. А поскольку накопилась и неудовлетворенность, и накопились вопросы, которые за это время никак не разрешились, наверное, у кого-то, там особо наивного, были ожидания, что а вдруг нам все-таки президент возьмет и скажет, а вот я сейчас вот как вот это сделаю, а как я вот это изменю, переменю, и будет всем вам счастье. Вот эти ожидания, они не оправдались. Ну и в принципе, вот те, кто хотят стабильности, я бы сказала, все-таки в кавычках эту стабильность, кто хочет, чтобы все было так, как было, чтобы ничего не менялось. Они должны быть довольны, в принципе, результатами, потому что тихо, мирно, ничего революционного, ничего ужасного и ничего прекрасного. И вот эта категория людей, она будет довольна. Те, кто хотят перемен, они, естественно, не слишком-то довольны, и их тоже можно понять. Так, тут Герман что-то такое вот гораздо комфортнее... присоединиться не к гонимому одиночке, а к толпе его гонителей. А что, у нас есть толпа гонителей? Ой-ой-ой, я боюсь. Что-то я не вижу. Я вижу толпу хвалителей. Вы знаете, вот меня еще что... Я на что обратила внимание? На поведение зала. На поведение журналистов, которые там подпрыгивали, выпрыгивали из штанов, махали плакатами, кричали, не давали говорить президенту, перебивали друг друга, захлопывали друг друга. Вы знаете, такое нездоровое оживление, по-моему, мы видим первый раз. По-моему, раньше они были как-то более организованы и как-то более профессионально себя вели. И мне кажется, там основной мотив не столько, ну, вот проявить себя как профессионал, задать хороший вопрос и потом его опубликовать там в своем СМИ, сколько вот что-то продемонстрировать, засветиться, попасть в кадр, попасться на глаза тому же президенту, вот как-то выразить там восхищение, возможно, свое, кто хотел его выразить. Вот какие-то такие мотивы, и это не есть симпатично. Поэтому вот толпу как раз хвалителей и обожателей я увидела, а толпу гонителей я, правда, не вижу. А, слушайте, Герман, вы вообще про другое, вы там про паранойю писали. Все, мы уже сейчас про пресс-конференцию. Ну, пожалуйста, ваше мнение, пожалуйста, 495-7373-948. Как вас зовут?
Здравствуйте, Надежда Екатерина. Да. Я с вами абсолютно во всем согласна. Мы просто вот уже, ну, настолько тяжело все это вот воспринимать, вот смотреть на все на это. Вот я существую же человек и нахожусь среди пожилых людей очень часто, и я поражаюсь на людей. Ну, вот вчера была в поликлинике, сидят, разговаривают, я говорю, ну и что, жалуется мне бабушка, как тяжело ей живется, как пенсию маленькую получает, кушать не на что, лекарства купить не на что, врачи не занимаются. Я говорю, бабушка, а вы за кого голосовать-то? Вот как за кого? За президента. Я говорю, ну а кого вы хаете-то? Кто же виновен-то в том, что мы так живем-то? Вы понимаете, человек 20 лет у руля, и у нас вот такая жизнь, и все хуже и хуже, и вы за президент, а вы кого, Собчак хотите? Я говорю, да хоть кого, но лишь бы сменить вот это, потому что они цепляются за вот это.
Да, я поняла, да, Надежда, единственное, я просто хочу, ну, как бы отметить, что вы и, возможно, даже и я находимся в той возрастной категории, которая действительно традиционно его должны поддерживать, и мне странно слышать вот именно от вас такие речи, но я, в общем, с вами скорее солидарна. Мне, по крайней мере, понятна ваша мотивация, да. Спасибо большое. Да, пожалуйста, ваше мнение, следующий звонок.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, очевидно, люди соскучились по 90-м, поэтому хотят и Собчак. Вот, а вообще, вы знаете, вот эти пресс-конференции, не знаю, но мне почему-то сразу аллегория такая с Воландом.
Так, это вот. Кто же у нас там Воланд?
Ну, такая сеанс черной магии с отрыванием голов каким-нибудь сахалинским рабовладельцем, как в прошлый раз было. И он вообще над вот этими пороками людей и как-то выше. И поэтому у него скучноватый вид. И вот эти, ну что, так смотрят люди, как люди.
Ну да, только квартирный вопрос их испортил.
Да, и вот еще, почему вы говорите, что ничего не меняется? Вы посмотрите, какие стройки, вы посмотрите, какое оружие. Вы посмотрите, не взрываются дома в Москве. Ведь вы что, действительно соскучились по 90-м? Ну, вам устроят.
Да, спасибо, спасибо большое. Вы знаете, я вам скажу так, я не соскучилась по 70-м. Вот я по 70-м совершенно не соскучилась, хотя это время моей молодости, и могла бы поностальгировать. Но вот когда все ближе и ближе у нас все катится к дорогой Леонид Ильич, я вот поэтому не скучаю совсем. 90-е, да, очень сложные и лихие, и не было никакой готовности их переносить, и никто не знал, как это все строить после 70 лет советской власти, и наворотили ужас чего, и наворовали тоже согласно. Никто их не обеляет. Но, наверное, если бы все-таки набрались терпения и потихонечку продвигали бы реформы, может быть, бы и вышли на какой-то человеческий такой вот уровень жизни. Когда я говорю, что ничего не меняется, я говорю, что не меняется риторика вот этих бесед. Задаются примерно одни и те же вопросы на одни и те же темы, и отвечаются ответы, те, которые мы уже знаем более-менее наизусть, поэтому как только начинает звучать ответ, сознание отключается, ну, потому что вот уже пора дремать. Вот это, а то, что жизнь-то идет, в жизни все меняется, конечно, я с вами совершенно не спорю. Да, пожалуйста, 495-7373-94-8. Алло? Да, здравствуйте.
Извините, я еще раз прошу позвонить вам сегодня, это Марина Николаевна.
Да, слушаем вас, Марина Николаевна.
Вот, вы знаете, выступило 3 человека перед моим звонком, и получается, что я в меньшинстве. Когда я слушала достаточно внимательно эту пресс-конференцию, и хочу сказать, что когда она закончилась, я с облегчением выдохнула. Объясню, почему такое у меня было итоговое ощущение.
Угу.
Потому что, слава тебе, Господи, Путин не произнес за это время ни одной завиральной идеи в либеральном толке, которой бы было понятно, что у нас опять будут какие-то непонятные реформы, и опять все будет чего-то крушиться, разрушаться, и создаваться нечто новое под видом того, что оно будет лучше, чем старое.
Да, я поняла, да.
Извините, теперь второе, если позволите. Ощущение, которое вот я с вами разделяю мнение, что аудитория, которая задавала вопросы, была ниже плинтуса. Я была удивлена, я какое-то время назад занималась немножко журналистикой, я хочу сказать, что уровень журналистики год от года падает. Вопросы задаются нечеткие. На самом деле у Путина была непростая ситуация. В некоторые вопросы, которые он слышал, он таким образом отвечал, чтобы на своем ответе нащупать ту болевую точку, которая должна была журналистам обозначена, но не была обозначена им во время задавания вопроса.
Да,
это,
да.
Это было неприятно вообще смотреть на все это, потому что президенту в этой ситуации было довольно трудновато, но он справился с этой задачей. И вы знаете, я вам хочу сказать, что умные люди, когда вот такие мероприятия проходят, всегда слушают то, какую последнюю будет фраза человека, который интервьюировали. Или в данном случае вот была пресс-конференция, его спрашивали и прочее. Вот мне чисто, почему я так выдохнула сейчас с облегчением? Потому что последняя фраза, которую он сказал, которую, например, я в любой ситуации, если бы у меня была такая возможность, его постоянно, так сказать, терроризировало бы этой фразой. Он сказал следующее, что мы будем добиваться всемирно повышения доходов населения.
Ой, ой, Марина Николаевна, я вас умоляю, мы этого добиваемся, вот 18 лет это уж точно.
Нет, ну вы знаете, ведь совсем не обязательно, чтобы вы были, разделяли мой оптимизм.
Конечно, нет, я совершенно, я поняла вашу позицию. Да, спасибо большое, Марина Николаевна. Нет, я же про то и говорю, что те люди, которые тяготеют к стабильности, а в моем восприятии это, возможно, даже и стагнация, они совершенно довольны, и это правильно, это нормальная, адекватная реакция. Мы же действительно по-разному многие вещи воспринимаем, и ваша реакция, она абсолютно, скажем так, справедливая, потому что вот раз вы хотите, чтобы все было так, как оно было, то так оно и будет, и вам президент, по сути дела, и сказал, что не волнуйтесь, я с вами, типа, навсегда, все будет отлично, все будет замечательно. Там единственный был момент, который меня, скажем так, удивил, и вообще надо подумать, а что это может означать? Это когда прозвучал от Ксении Собчак вопрос о Навальном, по-моему, первый раз из уст президента было, ну, фактически признание, что это история политическая, потому что он сказал, что мы не допустим, чтобы он, как Саакашвили, прыгал там по всяким площадям и устраивал новый Майдан. То есть речь не идет об экономических преступлениях. Раньше он всегда говорил, что вот там суд решил, а я тут ни при чем, чего ко мне прицепились. А тут вот он сказал, мы не допустим. И так мороз по коже побежал. Какими-то там гайками, которые завинчивать, наверное, будут, немножечко повеяло. Так, как... Так, 692-й. Как вы объясняете, что большинство не может сложить 2 плюс 2 и не понимает, что их убогая жизнь – следствие политики, которую проводит президент? А как я могу это объяснить? Ну, слушайте... И, естественно, результат пропаганды, и какая-то ленность, и нежелание, может быть, думать, и, простите, проклятое наследие, там, вот, которое мы с собой притащили из тех же самых 70-х, и вот как раз 743-й на мою реплику, что я... Не хочу возвращаться в 70-е и говорить, что 70-е, 80-е были куда страшнее и лживее, чем 90-е. 8. Проблема в том, что Владимир Владимирович стал заложником обстоятельств, и не он управляет ситуацией, а все мы попали в непонятную ситуацию. Прям мистика какая-то. Так, ну, пожалуйста, высказывайтесь, вот насколько вы удовлетворены, насколько вас, может быть, мои объяснения устраивают. Да, я вас слушаю, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, у Собчак был шанс припечатать президента, но она не сумела грамотно задать вопрос, сформулировать.
Ага.
Навальный занял второе место в городе Москве. Руководитель столицы всегда был членом Политбюро. Угу. Навальный уже был выбран, он уже выборный. И она должна была формулировать так вопрос, что если вы его не допускаете до выборов, значит и вы становитесь нелегитимным. Понимаете? Второй вопрос. И надо было говорить манерой Путина, когда Сечина затронула. Надо было говорить, что это плевок в адрес судебной системы, три раза не явиться в суд.
Да, поняла, да, спасибо. Спасибо вам большое. Вы знаете, я с вами соглашаюсь, просто вы вот затрагиваете какие-то вопросы, ну, вот совсем сугубо политические, там связаны, например, с Навальным, у которого, насколько я помню, был 28% в Москве или что-то в этом духе. И это действительно был прорыв, и, собственно, с тех пор вот как раз его и стали, ну, видимо, опасаться и предпринимать определенные меры, чтобы вот случилось то, что случилось. Но это не совсем тема моего разговора. Разговора. Я же сейчас говорю о каких-то намерениях, которые проскальзывают в том, что звучало на этой конференции, связанных с полным отсутствием этих намерений. Потому что вот все одно и то же, будем повышать то, будем улучшать то, а оно не повышается, не улучшается. И вот-вот-вот, и вот-вот-вот, знаете, скучно и спать хочется. Так. Так, Абдул-Хамид, я не понимаю, что вы тут про сектантов написали. Надеюсь, вы не меня имеете в виду. Вы как-то так все-таки по теме формулируете, а то вы иногда так просто что-то высказываете, и я не знаю, что с этим делать и как это интерпретировать. Да, пожалуйста, ваш звонок. Алло. Заметили ли вы вот такую усталость и некоторое безразличие президента к тому, что происходит?
Да, я так думаю, заметила.
А как вас зовут?
Заметила... Ольга,
да.
Заметила усталость и задавающих вопросы тоже. Потому что ни на одно «почему» на самом деле ответа мы не получаем.
Но это
почему
правда.
Кто-то получает 2 миллиона, а кому-то собирают 200 тысяч на операцию ребенку? Почему кто-то может являться в суд, кто-то может не являться? Почему кому-то надо платить налоги, а кому-то их простят? И пока мы сами думать не научимся, и не поймем, что за нас никто ничего не решит. Ни царь, ни Ленин, ни Сталин, ни Путин. Ничего не будет. Пока мы сами не научимся думать и отстаивать свои права.
Спасибо большое, Ольга, спасибо. Я вот еще раз повторяю, меня очень огорчило то, что не было даже попытки хоть что-нибудь сказать о своих намерениях на новом сроке. Вот там настолько был завуалированный и, простите, выхолощенный ответ, что я, честно говоря, даже не очень помню, что конкретно он сказал. Вот на вопрос этого Кондратьева, что вы будете делать 6 лет, вот что сказал, что-то сказал вот просто так вот, наверное, вот как-то так. Так, ну, пожалуйста, ваше мнение, много звонков, да, есть у вас еще несколько минут, слушаю вас.
Здравствуйте, Екатерина, это Ростислав. Вы еще пресс-конференцию обсуждаете?
Да.
У меня радио на кухне, да?
Да-да-да.
Знаете, я хочу сказать, это вот напоминает, вот что касается про оппозицию, ответ, это напоминает вот реакцию лидеров, засидевшихся в Восточной Европе, вот в 80-х годах. Потому что так бы мог сказать Густав Гусак про Вацлава Гавела.
И вполне возможно, да, а риторика очень похожа на 70-е.
Да. И вы знаете, да, я еще хочу сказать, реакция будет, скорее всего, отток думающих россиян за границу. И вот у вас на радио есть родные песни, да, там очень хорошая песня. «Присядем, друзья, перед дальней дорогой, пусть легким окажется путь».
Ой, Ростислав, ну не огорчайте вы меня, но я так не хочу, чтобы люди вот бежали из нашей страны, я так хочу, чтобы мы здесь жили и что-то делали, конечно, проще всего там смотать удочки, что называется, но как-то, я понимаю, что вы имеете в виду, но я расстраиваюсь, я от этого расстраиваюсь. Так, ну давайте еще один звонок успеем до новостей, а потом на другую тему развернемся.
Вечер, я по интернету задержка слушаю. Что про пресс-конференцию?
Да, пожалуйста.
Знаете, вот очень хорошую фразу президент сказал. Я даже не знаю, что с этим делать. Сказал про свое родное ведомство, с которого он вырос. Вот я что подумал, вот если ты не знаешь, чего нужно делать, вот сядь вот на табуреточку, вот в уголочек, посиди, пусть вот сделают те, кто знают.
Поняла.
Потому что, ну, так нельзя.
Поняла, а вам это не понравилось. Да, кстати, вот вы мне напомнили, это тоже штука, на которую как-то пришлось обратить внимание. Боже мой, вот этот всесильный человек, он, видимо, хотел, чтобы это звучало как-то иронично, а получилось не иронично и вызвало за все, у многих, во всяком случае, вот такую реакцию, что да. И вот как нам сказал тут 411-й, мы за все хорошее против всего плохого. Мечта говорит, не все журналисты успели задать вопросы, хватит нападать на Путина, он умный молодец, мечта, у каждого есть свое мнение, я на него не нападаю. Ну что вы примерно могли бы догадаться, как я могла бы напасть. Нет, нет, я просто говорю, что и скучно, и грустно, и некому руку подать, и надеяться особенно ни на что не приходится. И вот это, к сожалению, то, что я вынесла вот из этих 4 часов, а ничего такого, что придало бы нам оптимизма. Ну, давайте мы послушаем интересную новость, а потом поговорим про Улюкаева.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:35, студия «Говорит Москва». Ну, давайте мы закроем тему этой самой конференции. Ну, вот последний, 29-й написал, что все-таки основная задача президента – обнадежить общество перспективами, а если их нет, то тогда пресс-конференция получается ни о чем. Ну, я вот примерно это имела в виду. Герман, спасибо за стихи, я их уже прочла, очень приятно. Особенно побыть в роли вашей внучки. Неожиданно. Ну, так, давайте немножко про Улюкаева. Я не знаю, мне кажется, разговор длинный не получится, потому что там все-таки слишком много каких-то юридических и политических аспектов, но для меня во всей этой истории есть какая-то, знаете, такая политико-психологическая коллизия. Все мы знаем, что ему, значит, дали 8 лет, и вот этот какой-то там миллионный штраф, но на это мне как-то совершенно наплевать, если у него есть эти миллионы, пусть платит, мне не жалко его в этом смысле. Но понимаете, поскольку достаточно очевидно для многих, что не доказан факт, за который, собственно говоря, Улюкаев осужден, то, естественно, возникает вопрос, а за что? Понятно, что за что-то. Понятно, что за этим всем стоит не столько... И вообще даже не то, что не столько, а вообще никак не стоит вопрос о взятке. Ну, просто потому что вот... Если она была, надо было ее нормально доказать. А вопрос о том, собственно, а что на самом деле случилось? Потому что когда в суд не вызывают свидетелей, когда разрешают не приходить свидетелям, когда какие-то заявления принимаются, сделанные из чужих слов, то есть вот весь этот перечень, это вы можете там у более компетентных авторов послушать, которые вам все про это расскажут подробно, а я эту информацию воспринимаю исключительно как слушатель, а не как эксперт. Но меня, во всяком случае, очень убедило то, что да, факт взятки не доказан. И многие мои коллеги говорят о том, что если бы они были в рядах присяжных заседателей, они бы ни за что не согласились признать его вину. Но, тем не менее, его сажают. Что это значит? Это значит, что он провинился. Это значит, что он что-то натворил. Это значит, что он нарушил какие-то законы той стаи, в которой он находится. Интересно, конечно, кто бенефициар этой посадки, но мы этого не знаем. Мы понимаем, что это что-то очень высокое, что-то очень сильное и достаточно страшное. Но то, что он, находясь в этой системе, какие-то элементы этой системы, может быть, нарушил своим поведением. В общем, на чем-то он попался. На чем-то он попался, то совершенно очевидно, что он, ну, отрабатывает вот свой номер. Он его отрабатывает. И психологически это выглядит, ну, извините меня, пожалуйста, скорее как какая-то месть, скорее как какой-то сигнал кому-то, но, понимаете, если бы нам сказали, за что наказали Улюкаева, то все остальные радостно бы восприняли сигналы, там... Сказали бы, да, мы поняли, надо стоять, бояться, мы знаем, чего бояться, мы знаем, как себя правильно вести, куда ходить строем, и все было бы понятно. А тут вот этот сигнал не ясен. И очень хочется понять, как на это надо реагировать. Я еще раз повторяю, вот в этом есть какая-то вот политико-психологическая интрига и коллизия. Да, пожалуйста, я слушаю ваше мнение. Да, как вас зовут? Здравствуйте.
тебя снова, Надежда. А я вот вспоминаю, как Медведев говорил, вот теперь у нас будут не только, кто взял взятку сажать, но и тот, кого, кто дал взятку. Но вот этого даже суд не явился. А вот наш министр обороны, он на миллиарды украл, и он свободен. А этому взятку дали.
Ну, Надежда, вот подожди, да, все правильно. Ну, смотрите, я вам объясняю. Значит, когда человек соглашается стать частью некой системы, он в нее входит на определенных основаниях. Там существуют не только какие-то формальные законы, там очень много вот этих вот тонких психологических нитей, которые связывают людей, там очень много вот этих невербальных сигналов, которыми они обмениваются для того, чтобы жить по одним и тем же законам. И когда человек, находясь в этой системе, этот закон нарушает, это может быть закон коммуникативный, не там что-то сказал. Это может быть закон этический, слово «этика» не очень хочется применять к этой компании, но, тем не менее, своя какая-то этика, свои представления о добре и зле или о том, что правильно, что неправильно, у них тоже есть. И вот это, на мой взгляд, было очевидно нарушено, за что он и поплатился. Те, кто не совершал таких психологических преступлений, находясь внутри этой системы, они от нее и не пострадали, они не стали этой жертвой системы. Вы поймите, ведь она существует по законам «вход за рубль, выход за 10». Ты не можешь туда один раз войти, а потом просто так выйти, потому что слишком много зацепок, слишком много таких, скажем так, в кавычках, тонких взаимных обязательств, слишком много информации, и в том числе информации, которая вслух не произносится, а которая, опять же, вот определенным невербальным способом оказывается известна тому или другому, и люди понимают, как ей можно распорядиться. То есть я предполагаю, что я там и сотой доли не могу догадаться того, что там происходит, но вот по результату, очевидно, что, в общем, это так, это даже не публичная порка, как ни странно, я это не воспринимаю как публичную порку, потому что тогда была бы развернута более активная кампания в СМИ. А это вот такой точечный удар, нанесенный ровно по одному человеку, потому что, а почему? Мы толком не знаем, а можем догадываться. Может быть, у вас есть какие-то версии? Пожалуйста, да, как зовут? Алло?
Михаил, добрый вечер.
Да, знаете, Михаил.
Знаете, этот новоявленный Мальденштам, по-моему, пострадал за свои стихи. Когда первое лицо старается обустроить, вытащить это государство, делает все для этого, а другое говорит своему сыну, беги из этой страны.
Вот. Откуда вы знаете, что он говорил? А вы знаете?
Такой смачный плевок был, что, наверное, уже кто-то не выдержал. Я напомню еще о Якунине.
Михаил, подождите, вопрос. А откуда вы знаете, что он вот это говорил? Вы имеете какую-то информацию?
Нет, ну у него он писал стихи, как же.
А, вот вы это стихотворение имеете в виду.
Беги, мой сын, беги, отсель из этой страны.
Ну да, ну это может быть, это может быть другой смысл.
Диссонанс?
Да, я это я понимаю, да.
То есть один утягивает страну, а правая рука там или кто он ему приходится, вот, он всячески плюет. И вспомните Якунина, вот, он тоже сын уехал в Лондон, и моментально он как бы ушел.
Да, поняла, спасибо большое. Так, Макар говорит, больше всего разочаровал ответ президента, что он фактически оправдал неприход в суд Сечина. Туман Ёшка говорит, что... Ой, подождите, у меня тут все скачет. Сейчас найду Туман Ёшка. Вот она, вот. Так, сидеть должен Сечин за неуважение к суду и нарушение закона, Улюкаеву сочувствую. Знаете, я не могу сказать прям, что я прям совсем сочувствую, потому что любой человек, соглашающийся жить вот в той системе по ее законам, он не прост, уверяю вас, и он не безгрешен, тоже уверяю вас, и какие-то вещи действительно он может получить по заслугам. Но я сочувствую, скажем так, любому другому человеку, который был бы осужден по недоказанному обвинению. И в этой части, да, я готова вас поддержать. Так, ой-ой-ой-ой-ой, только взяточника прихватят сразу тысяч голоса либеральная общественность ором орет. Ну почему? А какая общественность орала, когда Васильева, например, взяли? Я же говорю, во-первых, я не либеральная общественность, а во-вторых, я еще раз говорю, если не доказано обвинение, за него сажать, на мой взгляд, нельзя. Туман Ёшка из-за Васильевой, ну, нужно судить по понятиям и без доказательств. Адвокат Новиков объяснил в эфире, говорит, Москва, нарушения были в суде, все мутно. С одной стороны, 677-й... С одной стороны, мы рады, что правда восторжествовала, с другой стороны, неубедительно, даже очень неубедительно. Дима Борисович, я про то и говорю. Я про то и говорю. Я к чиновникам априорно отношусь с большим подозрением. Поэтому я никогда не поручусь, что там все абсолютно чисто. Но в данном случае все очень неубедительно, так же, как и вы сказали. Не было. Ну, вот опять про министра обороны. Так, это я уже читала. Так, Лукьяныч говорит, я вас уверяю, Дмитрий Анатольевич не грешен совсем. Утипуси. Ну, хорошо. Так, да, ваше мнение, пожалуйста. Как вы ощущаете, для вас вот чисто психологически комфортно, когда вот так вот решаются дела и когда вот таким образом осуществляется наказание за непонятные нам грехи? Да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, Игорь, здравствуйте.
Ну, тут система-то, она гораздо проще. Просто все время, когда согласовывали КАЭФ предыдущие все решения, законные, незаконные, подзаконные, он получал свой миллион, спокойно уходил. В этот раз он попросил два. Его просто наказали за нарушение системы, которая существует в этих кругах. Там все это делается за вознаграждение. Любые правильные и неправильные действия, они там ведут только к этому.
Ну, то есть, эта Игорь, система... он нарушил, извините, поясните, он нарушил какие-то внутренние правила, да?
Да, это он нарушил внутренний распорядок получения незаконных денег в процессе всех незаконных действий, которые производит, в том числе и Сечин. Просто в этот раз его решили наказать, вот и все. Это уже было так с налоговой инспекцией в одном из округов Москвы, когда начальник налоговой инспекции попросил за скрытие с человека, который 20 лет ему платил определенную сумму, попросил в 3 раза больше. Тот пошел и заявил просто-напросто.
Лопнуло просто терпение.
Такое невозможно. Лопнуло терпение. Терпение лопнуло и у Сечина. Он какой-никакой, ну фиговый он, конечно, управление, что там говорить, никакой, блатной. Но он все равно какие-то экономические вопросы решает.
Игорь, а вам не кажется, что там гораздо серьезнее какая-то была провинность? Потому что, в конце концов, да, процедура получения денег-то, она...
Вся провинность у них только в одном. Ты выполняй то, что тебе положено. Получай то, что тебе положено, то, что тебе прописали. У них там нету другого, вы поймите, там другой мир совершенно. Это
но субординацию, значит, нарушил, да?
Нас с вами... Нас с вами не надо равнять и наши взаимоотношения между собой. Вот я коммерсант тоже, если будем коммерсантом, договорюсь. Но как только влезает чиновник, это совершенно другие правила игры.
Согласна,
совершенно.
Конечно, конечно. Да, согласна, Игорь. Да, спасибо большое. Так, еще, пожалуйста, звонок. Я вас слушаю. Как вас зовут? Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Москва.
Да, Михаил, слушаем вас.
Ну, там все просто было, как никогда. Покусился он, господин Улюлюкаев, на то, что ему не принадлежит. Поднял, как говорится, лапу на более высокое лицо должностное, хотя и не имеющее официального статуса. Вот и пострадал. Бедняк.
А вы имеете в виду какие-то вещи, связанные с властью и управлением
я
этой властью?
Я имею в виду... Вещи, связанные с денежными потоками там вращаются.
С денежными потоками все-таки вы считаете?
Ага. Покусился бедный на то, что не нужно было. Гавкнул не на того. Вот и пострадал бедняга.
Ну, как-то сурово, вам не кажется?
Нет, в самый раз.
Нормально, думаете?
Вполне, уверен.
Понятно. Хорошо, Михаил, спасибо. В самый раз, говорит Михаил, вполне. Так, скажите мне, пожалуйста, а вот вы как считаете? А давайте мы сейчас поставим голосование, а потом вы будете аргументировать свое мнение. Итак, давайте мы так сделаем. Да, вас устраивает то, что произошло, вы совершенно по этому поводу не переживаете, вопросы справедливости в данном случае по отношению к данному лицу вас вообще не волнуют. 134-21-35 и 134-21-36, нет, история не хорошая, не красивая и наверняка с двойным дном. Да, по сути дела, 134-21-35, да так ему и надо, все путем, и 134-21-36 неправильно, несправедливо и непонятно за что. Вот давайте поголосуйте немножечко, и теперь давайте расскажите мне, как вы относитесь к ответам на такие вопросы с вашей стороны. Да, ваше мнение, я вас слушаю.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
А вы знаете, еще перед выборами в Штаты Хазин говорил, что если придет Трамп к власти, то они не будут работать с нашим экономическим блоком. И он говорил, что Путин будет убирать. Мне кажется, после выборов не будет ни Медведева, ни Кудрина, ни все. Он просто Путин зачистит, чтобы как бы наладить с блоком трамповским.
Владимир, вот понимаете, вроде бы да, можно поверить в то, что вы говорите, но ведь проще всего уволить, перевести там послом в какую-нибудь Зимбабве.
Ну, вы знаете, просто как бы одно пришлось к другому. Просто было желание, а настал момент. Это же не день, этого снимали, все, но 20 килограмм сумки человек поднимает и не заглянул туда. Значит, он знал, ну, мы с вами сказали, вы все равно сделаете шаг два, вы откроете сумку посмотреть что-то.
Да, поняла.
Ну, логично же.
Да, поняла. Ну, с одной стороны, может быть, и логично. Да, спасибо большое, Владимир. Янок говорит, 17-го года нет в нашей стране института независимого суда, а может, никогда не было. Вот и корень всех проблем. Мила говорит, все просто съели наиболее порядочного из всех, систему выдавила. А у людей вместо мозгов кнопка в голове, на которую успешно воздействует пропаганда. Альбина интересуется, отчитал ли кто-нибудь вот этот четырехчасовой приговор, может быть, там написано за что. Я не читала, но я внимательно слушала людей, которые читали, и читали распечатку, и сидели в суде, слушали, и там не было сказано за что. Вернее, было сказано за получение взятки. 29-й говорит, просто идет игра в темную, а общество не знает правил этой игры, даже во что играют. Это правда. И нам остается, значит, чесать репу, гадая, что там наверху происходит. Ну, видите ли, в чем дело? Если бы не было такой жестокости в приговоре, не за то, за что этот приговор вроде бы озвучен, не было бы и необходимости чесать репу. Ну, там они там между собой играют в шашки и шахматы, они там перемещаются по вертикали и горизонтали, и в конце концов мы уже давно к этому привыкли. А тут действительно возникает вопрос, а что там случилось-то? Так, да, пожалуйста, 495-7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Владислав, город Москва.
Да, Владислав, слушаю вас.
Ну, вы знаете, что самое... скажем так, тяжелое, но мы к этому привыкли, что все, что происходит, не имеет ни малейшего отношения к правосудию.
Но то мы есть, это видим, мы это видим.
Да, то есть абсолютно вы правы, да, непонятно за что, как бы, за взятку. Алло.
Да, я слушаю.
Вот, непонятно за что. Печен 4 раза, по-моему, да, не является в суд. Президент Путин, собственно говоря, как бы фактически вот в своей речи, да, дает сигнал. То есть Путин это поощряет.
Ну, да. Во всяком случае, он это оправдывает, говорит, лучше бы, конечно, пришел, но не пришел тоже
нет,
ничего.
Ну, разумеется, да, как бы не пришел ничего, соответственно, он лишил защиту возможности задать ему какие-либо вопросы. Ребят, но политический вес Сечина, да, политический, любой вес Сечина и Улюкаева, это не, он просто несравним. Это слон и моська, понимаете?
Я понимаю. Владислав, знаете, там интересный какой момент?
Сечин, на самом деле. Ребят, вы все увидели, кто такой Сечин и кто нами реально правит. Ну, понятно, что Путин хочет править пожизненно. Как бы,
да? Владислав, там есть еще один интересный момент, на который вот многие обращают внимание, я тоже. Когда было предыдущее какое-то публичное выступление Путина, и только-только вот было заведено дело Улюкаева, ему задали вопрос, а вы его позицию Улюкаева рассматривали, вы его выслушивали, на что он достаточно резко сказал, что ему достаточно оперативных данных. То есть, по сути дела, он сказал, я с этим разбираться не буду, а читается это, я уже, там все уже решено. Все уже решено, не лезьте сюда.
Нет, ну опять, алло, да?
Да. Алло, алло. Да, да, последние
принимает
слова.
Решение, по таким делам принимает решение только один человек.
Да мы догадываемся, всё. Да.
Да, поэтому, господа, конечно, мы с этим мириться не можем и не должны. То есть никакого суда в России нет, к сожалению, да, я сейчас, кто там прав, кто виноват. Может быть, Улюкаев виноват, там какие-то два пальца на лацкане, там, не знаю. Но мы видим, что никакого суда в России нет, извините.
Ну, по крайней мере, не было доказательной базы, это правда.
Абсолютно никакой, абсолютно никакой.
Да, спасибо большое. Ну, Светланка говорит, как непонятно, почему вы это предвыборный ход. Чей предвыборный ход? Конкретно. Судьи, которая приговор прочла, что ли? Светланка, понимаю, что хочется все валить в одну кучу, но это неправильно. Вот. Опять против Сечина. Но я понимаю, что вы возмущены все его поведением, только ему от этого ни холодно, ни жарко. А Рудер говорит, что это прямо рупор Навального. Да бросьте вы, что вы в самом деле? Стоит вам сказать что-то против шерсти, сразу все оказываются сектантами и рупором Навального. 305-й. А мы прямо все законопослушные и всегда являемся, где потребуют. Да дело просто в том, что если вы не явитесь, вас за шкирку схватят и приведут. Вы, конечно, можете не являться до поры до времени, но на вас-то управа найдется. Так, пожалуйста, да, 495-7373-94-8, ваше мнение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это токарь Иван Клин. Такой срок можно получить только будучи личным врагом Путина. Видимо, он что-то сделал, что мы не знаем или сказал. Ну, как Ходорковский.
Понятно, вот. Спасибо, спасибо большое. Ну, не знаю я. Понимаете, вот опять же я повторяю, что кто бенефициар, мы не знаем. Мы понимаем, что это достаточно сильная фигура и достаточно влиятельная. Это все, что мы можем предположить. 446-й говорит, если принять эшелон с валюты, это что такое, все равно оболгали? Да нет, если доказано, что принят эшелон с валютой, сажать, сажать, еще раз сажать. Ну, конечно же. А 405-й говорит, что если опытный адвокат не возьмут за шкирку... Ну, слушайте, мы не о том припираемся. Я еще раз повторяю, у меня полное ощущение, что это сведение каких-то либо личных, либо корпоративных счетов. То есть либо система сводит счеты с человеком, который нарушил правила этой системы, либо какой-то сильный человек его наказывает за то, что он нарушил правила вот этой внутрикорпоративной, скажем так, коммуникации, но уже личного порядка. Вот вполне возможно, за этим стоит личная обида, поэтому, собственно говоря, так безалаберно и безобразно проведен суд, ну, потому что вот была дана отмашка, и всем понятно, что надо делать. Дима Борисович говорит, меня пугает именно то, что я понимаю, насколько я бесправен в нашем государстве. 405-й считает, что Улюкаев кого-то подставил. Так, ну хорошо, давайте еще звонок успеваю принять. Слушаю вас, пожалуйста. Как вас зовут?
Андрей Королев.
Да, Андрей, слушаю вас.
Знаете, Екатерина, я думаю, вы очень правы, что это действительно какие-то, вот, как вот поэт сказал, крысы от испуга кушают друг друга. Большой человек, я думаю, стишки тут припомнили. Это явно между собойчик, но в том числе для предвыборных целей.
Угу. Вот. А как это может быть использовано в предвыборных целях, тогда объясните мне. Обвинили во взяточничестве, посадили. А при чем здесь выборы?
Не-не-не, ну сказал же вождь когда-то посадки. Да? Вот, пожалуйста, вот посадки. То есть, ну, вот мы тут думающая часть аудитории. Есть же масса аудитории, которые не думающие.
Которым просто все это понравится, скажут, посадили вора и молодец.
Ну, конечно, вор, негодяй, мерзавец, ну, я не исключаю. Ну, и потом вот суть-то стишка, ну, немножечко человек был не в своей среде, немножечко он выделялся среди всего этого крысятника. В общем-то, конечно, его зачистить, это понятно. Ну, и явно он бычил там против каких-то, ну, правильных ребят. А он явно неправильный парень.
Да, так, поняла.
То по уму все нормально сделано.
Поняла. Да, спасибо большое за вашу позицию. Так, ну вот Абдулхамид говорит, не ищите того, чего нет, взорвался взяточник, вот и влип. Еще раз повторяю, с упорством, заслуживающим лучшего применения. Если бы это доказали, я бы слова не сказала. А поскольку по всем статьям получается, что не доказали, мне это сильно не нравится. Ладно, дорогие мои, я заканчиваю дискуссию на этой оптимистичной ноте. Мы сейчас вместе с вами послушаем интересные новости, а я подумаю, в смысле, я пойду и подумаю. О чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.